Производство студии «Скрытые лица». HiddenFaces.ru.
Добрый день, дорогие слушатели, с вами Владимир Ланковский и очередной выпуск передачи «Прожектор восприятия». Сегодня хотелось бы затронуть тему людского поведения, человеческого поведения и, собственно, тему, которая, наверное, немножко перекликается с названием самой передачи, именно с восприятием. Я думаю, что все мы, кто живет в Москве и кто находится давно уже в сознательном возрасте и имел возможность наблюдать город и людей, начиная там, с 80-х, с 90-х годов, я думаю, что все мы заметили, как город и люди меняются. И, наверное, особенно разительные эти перемены стали заметны последние несколько лет. И особенно последние пару месяцев перед чемпионатом мира по футболу и, собственно, во время чемпионата мира по футболу и после самого чемпионата. А многие иностранцы в соцсетях и журналисты в средствах массовой информации иностранных, да и российских отметили очень гостеприимный прием гостей и вообще атмосферу, классную атмосферу на чемпионате мира и хорошую организацию самого чемпионата. Но если говорить глобально, то, наверное, я, например, лично эти изменения стал, ну, изменения именно в поведении и в отношении людей друг к другу стал замечать еще после Сочинской Олимпиады, да и, я думаю, каждому из нас, кто ездит за рулем, стало заметно изменение отношения, например, водителей друг к другу на дороге, особенно после того, как подняли штрафы за нарушения и по городу, да и по области расположили большое количество камер, которые стали фиксировать правонарушения. И я должен сказать, что мне показалось, что довольно разительно изменилось отношение людей друг к другу на дороге. Даже стали при каких-то недоразумениях люди включать аварийку, типа извиняться друг перед другом, чаще пропускать пешеходов. И на самом деле за всем за этим лежит довольно старая теория, которая базируется на наблюдениях психологов и социологов. Они, в свою очередь, отмечали, что асоциальное поведение распространяется подобно эпидемии, и наиболее четко эта теория была сформулирована Джеймсом Уилсоном и Джорджем Келлингом в 1982 году, и назвали эту теорию «теорией разбитых окон». Говорит она о том, что если кто-то разбил стекло в доме и никто не вставил новое, то вскоре ни одного целого окна в этом доме не останется, а потом начнется мародерство. То есть, другими словами, явные признаки беспорядка и несоблюдения людьми принятых норм поведения провоцируют окружающих тоже забыть о правилах и вести себя по-свински. В результате возникает цепная реакция, и приличный городской район или сам город может быстро превратиться в клоаку, где людям страшно выходить на улицу. Эта теория понравилась очень многим политикам, ее стали вскоре применять на практике. Сама теория была сформулирована в 1982 году. Свое применение наиболее исторически яркое она нашла в Нью-Йорке. В 1980-х город представлял собой ад. Если посмотреть на статистику, то каждый день совершалось более 1500 тяжких преступлений, до 6 убийств в сутки. Ночью по улицам ходить было опасно, а в метро рискованно было ездить даже днем. Подземка была наводнена грабителями и попрошайками, платформы были грязные и сырые, в вагонах было холодно, под ногами валялся мусор, все было разукрашено граффити. И город находился в тисках, в общем-то, самой свирепой эпидемии преступности в своей истории. Но потом случилось необъяснимое. Достигнув пика к 1990 году, преступность резко пошла на спад. За ближайшие годы количество убийств снизилось на 2/3, а число тяжких преступлений — наполовину. К концу десятилетия в метро совершалось уже на 75% меньше преступлений, чем в начале. По какой причине десятки тысяч психов и гопников перестали нарушать закон? Что же произошло? На самом деле произошло практическое применение как раз-таки теории разбитых окон. Один из разработчиков этой теории, Гладуэлл, занимался социальными эпидемиями. И он считал, что человек нарушает закон не только и даже не столько из-за плохой наследственности или неправильного воспитания, а огромное значение на него оказывает то, что он видит вокруг, то есть контекст. Так вот, в середине 80-х в Нью-Йоркском метрополитене поменялось руководство. И новый директор Дэвид Ганн начал работу с борьбы именно против граффити. Нельзя сказать, что вся городская общественность обрадовалась идее. Но Ганн был настойчив. Он говорил, что граффити — это символ краха системы. Если начинать процесс перестройки организации, то первой должна стать победа над граффити. Не выиграв этой битвы, никакие реформы не состоятся. Мы готовы внедрить новые поезда стоимостью в 10 миллионов долларов каждый, но если мы не защитим их от вандализма, известно, что получится. Они продержатся один день, а потом их изуродуют. И Ганн дал команду очищать вагоны, маршрут за маршрутом, состав за составом. Каждый вагон, каждый день. Для нас это было как религиозное действие, рассказывал он позже. В конце маршрутов установили моечные пункты. Если вагон приходил с граффити на стенах, рисунки смывались во время разворота. В противном случае вагон вообще выводили из эксплуатации. Грязные вагоны, с которых еще не смыли граффити, ни в коем случае не смешивались с чистыми. Ганн доносил до вандалов четкое послание. «У нас было депо в Гарлеме, где вагоны стояли ночью», — рассказывал он. «В первую же ночь появились тинейджеры и заляпали стены вагонов белой краской. На следующую ночь, когда краска высохла, они пришли и обвели контуры, а через сутки все это раскрашивали. То есть они трудились 3 ночи. Мы ждали, когда они закончат свою работу. Потом мы взяли валики и все закрасили. Парни расстроились до слез. Но все было закрашено снизу доверху. Это было наше послание для них. Хотите потратить 3 ночи на то, чтобы обезобразить поезд? Давайте. Но никто этого не увидит». А в 1990 году на должность начальника транспортной полиции был нанят Уильям Браттон. Вместо того, чтобы заняться серьезным делом, тяжкими преступлениями, он вплотную взялся за безбилетников. Почему? Новый начальник полиции верил. Как и проблема граффити, огромное число зайцев могло быть сигналом, показателем отсутствия порядка. И это поощряло совершение более тяжких преступлений. В то время 170 тысяч пассажиров пробирались в метро бесплатно. Подростки просто перепрыгивали через турникеты или прорывались силой. Знакомая история для 90-х годов Москвы. И если 2 или 3 человека обманывали систему, то окружающие, которые в иных обстоятельствах не стали бы нарушать закон, присоединялись к ним. Они решали, что если кто-то не платит, они тоже не будут. Проблема росла, как снежный ком. Что же сделал Браттон? Он выставил возле турникетов по 10 переодетых полицейских, и они выхватывали зайцев по одному, надевали на них наручники и выстраивали в цепочку на платформе. Там безбилетники стояли, пока не завершалась большая ловля. После этого их провожали в полицейский автобус, где обыскивали, снимали отпечатки пальцев и пробивали по базе данных. У многих при себе оказывалось оружие. У других обнаружились проблемы с законом. «Для копов это стало настоящим Эльдорадо», — рассказывал Браттон. «Каждое задержание было похоже на пакет с попкорном, в котором лежит сюрприз. Что за игрушка мне сейчас попадется? Пистолет? Нож? Есть разрешение? Ого, да с тобой убийство. Довольно быстро плохие парни поумнели, стали оставлять оружие дома и оплачивать проезд». В 1994 году мэром Нью-Йорка избран Рудольф Джулиани. Он забрал Браттона из транспортного управления и назначил шефом полиции города. Кстати, в Википедии написано, что именно Джулиани впервые применил теорию разбитых окон, но на самом деле это не так. Но, тем не менее, заслуга мэра несомненна. Он дал команду развивать стратегию в масштабах всего Нью-Йорка. Полиция заняла принципиально жесткую позицию по отношению к мелким правонарушителям. Арестовывала каждого, кто пьянствовал и буянил в общественных местах, кто кидал пустые бутылки, разрисовывал стены, прыгал через турникеты, клянчил деньги у водителей за протирку стекол. Если кто-то мочился на улице, он отправлялся прямиком в тюрьму. уровень городской преступности стал резко падать. Так же быстро, как в подземке. Начальник полиции Браттон и мэр Джулиани объясняют. Мелкие и незначительные, на первый взгляд, проступки служили сигналом для осуществления тяжких преступлений. Цепная реакция была остановлена. И насквозь криминальный Нью-Йорк к концу 90-х годов стал самым безопасным мегаполисом Америки. Теория сработала. Ну, нужно сказать, что нынче эта теория применяется и во многих других городах США, а также в Европе, в Южной Африке, Индонезии и других странах. Но, конечно, такие практические эксперименты нельзя назвать абсолютно корректными с научной точки зрения. Но, в общем, для того, чтобы поставить точку в теоретическом споре о том, что именно привело к снижению уровня преступности, нужны были строгие эксперименты. И социологи из Гронингенского университета из Нидерландов провели 6 таких экспериментов на улицах родного города. И один из первых экспериментов, он, кстати, по-моему, довольно известный, заключался в том, что на улице, где много магазинов, у стены дома, где местные жители, приезжая за покупками, паркуют свои велосипеды, поставили яркий знак, бросающийся в глаза, на котором было написано, что запрещено рисовать на стенах. И сначала стена была чистой. Но после этого экспериментаторы повесили на руль каждого велосипеда, а всего велосипедов было 77, бумажку со словами «Желаем всем счастливых праздников» и логотипом несуществующего магазина спортивных товаров. Далее, спрятавшись в укромном уголке, они наблюдали за действиями велосипедистов. На улице не было урн, поэтому человек мог либо бросить бумажку на землю, либо повесить на другой велосипед, либо взять с собой, чтобы выбросить позже. Первые два варианта рассматривались как нарушение принятых норм, а третий — как их соблюдение. Так вот, из 77 велосипедистов лишь 25, то есть 33%, повели себя некультурно. Но затем эксперимент повторили при той же погоде, в то же время дня, но перед этим предварительно размалевали стену бессодержательными рисунками. На этот раз намусорили 53 человека из 77, то есть 69%. Выявленное различие имело высокую степень статистической значимости. То есть таким образом нарушение запрета рисовать на стенах оказалось довольно серьезным стимулом, провоцирующим людей нарушать другое общепринятое правило — не сорить на улицах. На самом деле, они провели еще 6 экспериментов, которые были аналогичны по сути. То есть где-то вешался какой-то знак, запрещающий что-то, и смотрели, при каких обстоятельствах порядок нарушался либо соблюдался. Причем эти обстоятельства, они были искусственно созданы. То есть либо что-то где-то было нарисовано, либо там были какие-нибудь обходы, либо, не знаю, дырки в заборах, либо валялся какой-то мусор. Так вот, все эти эксперименты показали одно, что действительно нарушение общественных норм может нарастать как снежный ком, и бороться нужно уже самыми первыми проявлениями, потому что антиобщественное поведение может быстро стать привычным для многих, и тогда система начинает поддерживать сама себя. Вот, и, конечно, каждый из нас должен иметь в виду, что, бросая на газон банку из-под пива или рисуя что-нибудь на стене, мы тем самым реально способствуем росту преступности и приумножению всеобщего свинства. Так вот, оказалось, что любой беспорядок в окружающей среде, неважно, это мусор на полу или неправильно припаркованная машина или разбросанные книги или слово «хаос», мелькнувшее на экране компьютера, усиливает в людях тягу к порядку, что, в свою очередь, способствует дискриминации и стереотипным суждениям, как положительным, так и отрицательным, о представителях других групп. Использование упрощенных схем и стереотипов, по-видимому, является защитным психологическим механизмом, который помогает людям воспринимать ситуацию как более упорядоченную и предсказуемую. А практический вывод из этого состоит в том, что поддержание чистоты и порядка в общественных местах может также оказаться простым, эффективным способом борьбы с нежелательными стереотипами, дискриминацией и ксенофобией. Так что все эти эксперименты, не будем все их обсуждать в деталях, довольно четко показали, что наведение порядка даже в мелких вещах и деталях довольно сильно упорядочивает нашу жизнь и сильно снижает количество таких серьезных проступков, как преступлений. Ну и в самом бытовом смысле довольно упрощает и улучшает общение на разных уровнях между всеми нами. Кстати, довольно сильно это заметно также по тому, что в нашу жизнь вошли и прочно закрепились такие сервисы, как госуслуги, на которых можно все оформить довольно быстро и сделать какие-то вещи без очередей. И на самом деле даже такая простая вещь, как обслуживание без очереди на почте, тоже, как мне кажется, сильно способствует продвижению хорошего настроения в обществе. Спасибо.